Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 29 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Кремль подтвердил возобновление 1 февраля в Абу-Даби переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Нерешенным остается только вопрос о территориях. Для чего Россия атаковала в Львовской области объект, связанный с нефтепроводом «Дружба», по которому российскую нефть получают Венгрия и Словакия? Осужденные по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года выпустили обращение к главам России, Украины и США, а также к правозащитникам с просьбой помочь их освободить. Водить или обменять. Также сегодня.
Я когда о них рассказываю, у меня детская сказка всплывает — «Королевство кривых зеркал». Этих четырех человек я бы так в шутку назвал бы Нушрок, Абаш, Анидак и ее брат Егопоп.
Кто управляет Венесуэлой после захвата в начале января Соединенными Штатами президента страны Николаса Мадуро? Кремль вчера подтвердил, что 1 февраля в Абу-Даби возобновятся переговоры о прекращении боевых действий в Украине. Несмотря на это, сводки ударов по Украине и новости с фронта мало чем отличаются от предыдущих дней. Три человека погибли при российском обстреле в Запорожье. Число погибших при ударе российского беспилотника по пассажирскому поезду в Харьковской области выросло до 6 человек. Два человека ранены при налете в Днепропетровской области. Херсонская область подверглась очередному обстрелу. В Киеве без тепла по-прежнему остаются более 600 многоэтажных жилых домов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить теплоснабжение. Российская армия пытается прорваться к Славянску в Донецкой области. Проект Deep State сообщает о продвижении российских частей в районе трассы Бахмут-Славянск. До городской черты Славянска остается 19 километров. Несколько российских провоенных телеграм-каналов сообщили, что на переговорах в Абу-Даби на прошлой неделе была достигнута договоренность о некоем энергетическом перемирии между Россией и Украиной, но Кремль сегодня отказался комментировать эту информацию. Что же касается содержания мирных переговоров, то министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в интервью изданию «Европейская правда» о том, что соглашение по 20-пунктному плану прекращения войны и гарантиям безопасности для Украины Соединенные Штаты подпишут отдельно с Украиной и с Россией.
Если говорить исключительно об этой 20-пунктной рамке, то на данный момент это двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией его должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, однако переговоры еще продолжаются. Это процесс.
Это был фрагмент интервью изданию «Европейская правда» министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Сибига также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией. В ответ на это помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что предлагает Зеленскому приехать в Москву.
Вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, вполне логичен. И Владимир Владимирович, несколько раз общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов. И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы.
Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. В сентябре прошлого года Путин уже приглашал Зеленского приехать в Москву, одновременно выразив сомнения в целесообразности такой встречи, поскольку, по его мнению, Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины. Призывы провести саммит в другом месте, в таких странах, как Турция или Объединенные Арабские Эмираты, Путин назвал тогда избыточными запросами. Зеленский отказался приезжать в Москву и предложил Путину встретиться в Киеве. А президент США Дональд Трамп в своем выступлении в начале этой недели заявил, что на переговорах по Украине сейчас происходит что-то очень хорошее, но не привел подробностей. Некоторый оптимизм высказал вчера и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, но, конечно же, очень сдержанный оптимизм.
В целом, тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, это можно в целом уже считать прогрессом, начало такого диалога. Но, конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вообще, конструктивизм, который упомянул Песков, это направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся приблизительно 100 лет назад. Так что, думаю, Песков, который любит употреблять в ходе своих присколов такие слова, как модальность, субстантивность, эвентуальность и их производные, просто перепутал конструктивизм с конструктивностью. Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате американского Конгресса подтвердил, что вопрос о территориях фактически единственный, который осталось согласовать участникам переговоров по Украине. Рубио подчеркнул при этом, что это очень сложный вопрос.
Я думаю, остается один вопрос, с которым вы все хорошо знакомы, а именно территориальные претензии, в частности в отношении Донецка. И я знаю, что сейчас ведется активная работа, чтобы понять, можем ли мы сблизить позиции обеих сторон по этому вопросу. Это все еще мост, который мы пока не перешли. Это все еще разрыв, но, по крайней мере, нам удалось сузить круг разногласий до одного ключевого вопроса. И это, вероятно, очень сложный вопрос. Тем не менее, работа над ним продолжается.
Это был госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, по вопросу о гарантиях достигнуто общее согласие относительно того, что они будут предполагать развертывание, цитата, небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США. Однако, как подчеркнул госсекретарь, именно участие Соединенных Штатов является настоящей гарантией безопасности, поскольку без поддержки со стороны США возможное размещение европейских войск в Украине, цитата, не будет уместным. Рубио дал понять, что невысоко оценивает возможности европейских стран в военной сфере, поскольку они, по его словам, еще одна цитата, за последние 20-30 лет недостаточно инвестировали в сферу обороны. Вы слушаете «Время свободы». 27 января Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры во Львовской области, который связан с нефтепроводом «Дружба». По этому трубопроводу поставляется нефть из России в Венгрию и Словакию. Как сообщили во Львовской администрации, российские беспилотники пилотник ударил по объекту инфраструктуры в Золочевском районе. В результате начали гореть нефтепродукты, которые привели к неприятному запаху в городе Броды. Об этом заявили местные власти. Это первый случай за все время войны, когда Россия атаковала нефтепровод «Дружба» в Украине. Ранее по нефтепроводу, но на российской территории, отмечу это, били ВСУ. В ответ протесты заявляли получающие по этому нефтепроводу нефть Венгрии и Словакии, чьи премьеры Виктор Орбан и Роберт Фитц часто заявляют, что экономика их стран не может нормально развиваться без российской нефти. Что заставило Россию пойти на такой удар? Вот мнение Сергея Диченко, председателя Совета Бюро комплексного анализа и прогнозов. Бюро занимается исследованием энергетических рынков, стратегическим планированием и анализом политико-экономических процессов.
Знаете, это крайне странные действия, которые вообще-то идут наперекор тому, что было до сих пор, когда прокачивался газ там. В общем-то, не стреляли по газоперекачивающей инфраструктуре, сейчас, в общем-то, не трогали нефтеперекачивающую инфраструктуру в основном. Но есть несколько объяснений, которые я вижу, все это, как говорится, очень мутно, но Первое. Наверное, там, в общем-то, скубут постоянно власти российские ультрапатриоты, что дает заработать Украине на перекачке нефти. Тем более, что есть определенные трения с Фицо и с Орбаном в последнее время. По некоторым, по Украине они все отрабатывают, все, что надо. А вот, допустим, по другим вопросам, связанным с работой евроструктур, там есть определенные трения. И поэтому, может быть, решили перевести их на другой маршрут. Ну, будет дороже, но все равно это будет достаточно дешевая нефть для них, а украинцам тогда не дадут заработать на транспортировку. Чтобы просто взять и отключить, но тогда можно нарваться на арбитраж. Неизвестный дрон попал. Когда был скандал, помните, когда, значит, наши попадали в эту инфраструктуру дружбы на территории России, говорили, что есть же варианты, но там же это идеология была. Главное нас обвинить. А сейчас, видно, решили, что почему нет. Вот и у меня такое объяснение, потому что там же в голову не заглянешь этим людям. Ну, есть военная составляющая, нанести нам вред. Это же наш объект. Это серьезная нефтеперекача станция. Есть Одесса-Броды, которая, вообще-то говоря, позволяла нам перекачивать в Европу азербайджанскую нефть и так далее. Ну, это серьезный объект, очень серьезный, дорогой. Ну, почему по нему не влепить, если есть возможность? Нам ущерб нанесут. Там море огня, его, он еще его погасить попробуй, так сказать, со временем. Ну, посмотрим. Пострадают в первую очередь Орбан и Фицо и те структуры, через которые через них получают нефть, будем называть вещи своими именами. Потому что не найдут способ доставлять российскую нефть, но это будет трошки дороже.
Это было мнение председателя Совета Киевского бюро комплексного анализа и прогнозов Сергея Диченко, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Между тем, европейские страны, расположенные по берегам Балтийского и Северного морей, а также Исландия, подписали соглашение о противодействии так называемому российскому теневому флоту. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
Текст документа опубликован Министерством транспорта Великобритании, и в нем говорится о том, что суда должны ходить под флагом одного государства, иметь все регистрационные документы, документы, подтверждающие безопасность эксплуатации, а также действующую страховку. Помимо прочего, авторы обвинили танкеры, перевозящие российскую нефть, в отключении транспондеров, передающих данные о местоположении и порте назначения судов, а также вмешательстве в работу спутниковых систем навигации. Это создает угрозу безопасности международного судоходства. К соглашению присоединились все страны, расположенные вдоль одного из ключевых маршрутов экспорта российской нефти из портов на Балтике, а также Мурманска. К охоте на танкеры российского теневого флота, которую начала этой зимой американская береговая охрана, европейцы уже присоединились. Убедившись, что за взятием на абордаж судна, сменившего в ходе погони флаг на российский, никакого серьезного ответа Москвы не последовало, французские власти задержали танкер «Гринч», который шел также под российским флагом. После этого еще два танкера, которые шли из Мурманска, отправились обратно. Береговая охрана Германии не пустила в Балтийское море еще один танкер, который направлялся в Финский залив. Он также сменил маршрут и скрылся в направлении все того же Мурманска. Соглашение, к которому присоединилась даже совсем не воинственная Исландия, может сделать борьбу с российским теневым флотом системной. При этом уже в прошлом году для танкеров теневого флота стал небезопасным и другой ключевой для российских экспортеров маршрут через черноморские порты. Многомиллиардные инвестиции российских нефтяных компаний в подержанные танкеры рискуют оказаться деньгами, выброшенными на ветер. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно напомнить, что сейчас в европейском санкционном списке находится уже 588 судов. Российские власти встают перед весьма неприятной перспективой. Либо начать сопровождать каждую экспортную партию российской нефти военными кораблями, что рано или поздно с высокой долей вероятности приведет к вооруженному столкновению с НАТО, либо смириться с убытками. О прекращении экспорта речь, конечно, не идет. Да и нет, по крайней мере, со стороны Евросоюза запрета на торговлю российской нефтью. Особенно по отношению к третьим странам. Есть только потолок цен, который с 1 февраля составит $44.10 за баррель. Это, конечно, сильно ниже, чем заложено в российский бюджет. Что на этот год, что на трехлетку. Но тут уж проблема тех, кто бюджет верстал. Впрочем, наполнение бюджета нефтегазовыми доходами – это только верхушка айсберга проблем, которые получает экономика – из-за того, что экспортеры вынуждены торговать с нынешними скидками к рынку. Гораздо серьезнее тот факт, что уже в конце прошлого года ряд месторождений стал убыточным. Нефтегазовый сектор из кормильца рискует превратиться в отрасль, отчаянно нуждающуюся в государственной поддержке, как это уже произошло с угольщиками, металлургами, железнодорожниками. Количество секторов, которые можно потрошить, чтобы финансировать войну и вытаскивать из кризиса тех, кто не справился, стремительно убывает. Да и население доить до бесконечности тоже вряд ли получится. Пределы тут, похоже, близко.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время Свободы». Сегодня четверг, 29 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 8 человек, граждане России, Украины и Армении, осужденные в России по делу о взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года, опубликовали обращение главам России, Украины и США, которые сейчас ведут переговоры о мирном соглашении по Украине, а также ко всем правозащитным организациям мира. Предприниматели Артем и Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, а также фермер Роман Соломко и дальнобойщик Артур Черчанян подчеркивают, что были приговорены в России к пожизненным срокам, по сути, только за то, что работали и занимались бизнесом и были, как они говорят, в темную использованы украинскими спецслужбами. Они просят найти способ их освобождения через политическое решение, помилование или включение в обмены или амнистию. «Мы восемь обычных людей – водитель, логист, предприниматели, те, кто каждое утро вставал, чтобы заработать на хлеб, оплатить квартиру, обнять детей. А теперь мы террористы и приговорены к пожизненному заключению, к медленной унизительной смерти в бетонных клетках российских колоний», – пишут осужденные. «Все мы были причастны к логистике обычного гражданского груза, строительной полиэтиленовой пленки. Позже выяснилось, внутрь рулонов было закамуфлировано взрывное устройство. Степень нашей вовлеченности – ровно такая же, как у таможенников, пропустивших груз, и как у погибшего при взрыве водителя». Вот как это обращение комментирует юрист и правозащитник Сергей Давидис.
Бывают дела сложные, в которых до конца понять невозможно, на что был направлен умысел, что человек знал, чего он хотел, что должен был и мог знать. В данной ситуации, учитывая, что наличие взрывчатки не определили на нескольких границах, на пункте контроля при въезде на мост, ожидать, что они это могли определить каким-то образом, совершенно не приходится. Это обычная бизнес-конструкция, люди осуществляют перевозку товара, ну, большей частью, там, один человек вообще никак с ними не знаком, он всего лишь сим-карту предоставил в пользование, это тоже был его бизнес, он, разумеется, не был ориентирован на то, чтобы каким-то образом содействовать взрыву моста. То, что за судьбами других людей нельзя забывать и этих людей, которые одни из немногих получили пожизненное лишение свободы, вообще ни за что, просто потому что нужны были стрелочники, нужно было назначить виноватых, это то, чего мы можем сделать, и мы будем это делать, привлекать внимание, пытаться мобилизовать общественную солидарность с ними. В отличие от многих других случайных жертв, они не молчат. Я вижу перспективу и возможность включения, освобождения таких людей в мирное урегулирование. Тем более, что мы видим, что там при всех объяснимых претензиях с нынешней американской администрации она приложила усилия для освобождения белорусских политзаключенных части и обещает дальше этим заниматься. Она приложила усилия к освобождению венесуэльских политзаключенных. Несколько сотен человек уже освобождены. И сказать, что вот нет, ей точно будет наплевать на судьбу российских политзаключенных, оснований нет. Надежда такого рода есть.
Это был юрист, правозащитник Сергей Давидис. Вы слушаете «Время свободы». В микрорайоне Радужный в Иркутске вернувшийся с фронта участник войны России против Украины взял в заложники, а затем задушил подопечную кризисного центра, в котором также укрывались его жена и 7-летний сын. Сотрудники кризисного центра «Оберег» неоднократно сообщали полиции, что этот человек избивает и унижает жену и сына. После того, как он взял женщину в заложники, силовики пытались вести с ним переговоры, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Дмитрий Новиков.
Переговоры, которые, по данным местных СМИ, шли несколько часов, завершились безуспешно. Преступник убил жертву. Как выяснилось, погибшая не была его супругой. Она лишь недавно познакомилась с этим человеком. У нее, как сообщил руководитель местного, помогающего женщинам благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев, остались двое детей.
Психопаты, насильники, убийцы, прикрываясь своим участием в СВО, уже регулярно совершают ужасные вещи, чувствуя свою безнаказанность. Он плевал на вызовы полиции. Он сбегал с воинской части в Ростове. Он каждый день избивал и был уверен, что ему ничего не будет, кроме того, что отправят обратно.
Иркутское издание «Ир-Сити» уточняет, что нападавший был связан с военной структурой. Расследованием дела занимаются военная полиция и военный следственный комитет. А издание «Иркутск онлайн» со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердило информацию о чрезвычайной ситуации, связанной с захватом заложницы. В пресс-службе МВД по Иркутской области журналистам сказали, что подобными инцидентами занимаются военно-следственные органы. Издание агентства обращает внимание, подконтрольные Кремлю СМИ, освещая произошедшее в Иркутске, не приводят факт участия нападавшего в войне в Украине. В публикациях в «Московском комсомольце» называют преступника просто россиянином. Издание «Лента» разъяренным мужчиной, а «Комсомольская правда» подчеркивает, что появившаяся информация – это лишь предварительная версия, во всем разбираются следователи. По мнению экспертов, посттравматическое расстройство среди тех, кто принимал участие в боевых действиях, а также сложности этих людей с адаптацией после возвращения с фронта, приводят к увеличению преступности в России. Журналисты «Новой газеты Европа», проведя расследование, отыскали в решениях российских судов 8000 приговоров с 2022 года, где в тексте упоминалось участие подсудимого в войне против Украины.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Время свободы. Послевоенные операции США в Венесуэле 3 января, увенчавшиеся захватом и вывозом для предания суду в Нью-Йорке президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, страну возглавили 4 человека, еще недавно казавшиеся самыми близкими и преданными соратниками свергнутого венесуэльского правителя. Они, по крайней мере на словах, пока поладили с Дональдом Трампом, уверенно заявляющим, что в ближайшие годы Венесуэлой будет фактически править Белый дом. Слово международному обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому.
Я когда о них думаю и рассказываю, у меня детская сказка, на которой мы все выросли, и фильм в голове всплывает «Королевство кривых зеркал», потому что этих 4 человек я бы так в шутку условно назвал бы «Нушрок», Абаш, Анидак и ее брат Егупоп. Кто это такие? Это нынешний временный президент Венесуэлы, бывший вице-президент, главная соратница свергнутого Николаса Мадуро Дельси Родригес, ей 56 лет, и ее родной старший брат Хорхе Родригес, который возглавляет парламент Венесуэлы, Национальную ассамблею. Вот их вполне можно назвать Анидак и Егупоп. Двое остальных – это тоже очень могущественные люди, и они лидеры так называемого условно силового блока. Это очень могущественный человек по имени Диосдадо Кабельо, глава так называемого Министерства народной власти по вопросам внутренних дел, юстиции и мира, руководитель всех спецслужб Венесуэлы и министр обороны Владимир Падрино Лопес. Вы знаете, почему я так говорю? Потому что они даже внешне похожи вот на этих 4 сказочных персонажей, которых я упомянул. Пока среди этой правящей верхушки существует какое-то шаткое перемирие, но в любой момент вот этот альянс, он может распасться. Но главное, кто бы в Венесуэле во власти не утвердился в ближайшее время, фактически этой огромной страной править, ну, будет, ну, крайне непросто, невозможно практически. Почему? Потому что пока Николас Мадуро находился в Каракасе, среди десятков, а может быть сотен обладающих какой-то реальной силой политических вооруженных группировок Венесуэлы, ну, был какой-то статус-кво, некий баланс. Ну, главными остаются среди этих группировок, конечно, правящие боливарианские социалисты. Две у них теперь главные партии, Единая социалистическая партия Венесуэлы и движение «Мы Венесуэла», МСВ, которое Дельси Родригес и возглавляет. И этот статус-кво, о котором я говорю, до сих пор, до недавнего времени, позволял им успешно править, подавлять любое недовольство, преследовать оппозицию, ну и главное, приумножать свои личные богатства. Они опирались на разные, не только спецслужбы, не только на армию, но на всякие провластные военизированные отряды, на вот эти молодежные криминальные группировки, коллективос они в Венесуэле называются. Ну, чтобы было понятно, это что-то вроде в свое время, помните, были в Украине такие тетушки. Ну, вот это то же самое примерно. А в провинциях правили, да и правят до сих пор, постоянно сливающиеся, возникающие, там, распадающиеся, дробящиеся преступные кланы, наркокартели, просто тюремные уголовные группировки. И также еще есть и вооруженные ультралевые повстанцы, как местные, ну, так и из соседней Колумбии. И у всех у них есть колоссальные доходы, начиная от незаконной добычи природных ископаемых и торговли наркотиками, кончая там банальным вымогательством и регулярными похищениями людей ради выкупа. Но вот сейчас со всеми этими вызовами Дельси Родригес сталкивается. Но при этом она, судя по всему, вы знаете, такой хамелеон, очень опытный, властный человек, у которого тысячи лиц, и она мастер подковерных интриг, аппаратной борьбы, которая как бы всех пережила, всех выдавила, ловко оттеснила на обочину всех потенциальных соперников, еще пока Мадуро был. Кстати, бегло говорит по-английски и по-французски, что ее выгодно отличает от всей остальной верхушки этого режима, где никто, кроме как на таком уличном испанском, в реальности не разговаривает. И она обладает отличной памятью, она отлично разбирается в юриспруденции, в экономике. И в целом сменила абсолютно окраску. Теперь она всегда элегантно одета, отпускает тонкие шутки, судя по людям, которые вот в январе с ней встречались. И, в общем, производит впечатление человека, ну, который действительно вот этот штурвал власти на какой-то переходный, может быть, пока период, способен в руках удержать. Ну, плюс у нее отличные отношения с мной уже упомянутым старшим братом, ему 60 лет, Хорхе Хесусом Родригесом Гомесом. Он профессор психиатрии, писатель-любитель, и председатель национальной ассамблеи. И вот вокруг этих двух людей концентрируется вот зарождающаяся новая экономическая элита страны. Причем, что примечательно, в эти круги входит очень много венесуэльцев или иностранцев. Из Венесуэли исторически, традиционно влиятельной в местной деловой среде ливанской диаспоры или ливанско-сирийской, которые, по многим сообщениям, кстати, имеют связи с разными ближневосточными радикальными группировками, ну, такими как Хамас или Хизбалла. И вот на всем латиноамериканском континенте они, возможно, действуют через сестру и брата, то есть Дельси Родригес и Хорхе Родригес.
О том, кто и в каких условиях управляет сейчас Венесуэлой, рассказывал обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Латинской Америки Александр Дубровский. Сегодня на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org опубликована первая часть его материала о четверке, про которую он только что говорил. Статья называется «Хамелеон, маски и стиль Дельси Родригес, нового лидера Венесуэлы». В статье есть немало других деталей, характеризующих Дельси Родригес. Очень рекомендую к прочтению. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в Telegram-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».